Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. До президентских выборов в США чуть больше недели остается времени. Уже состоялись все раунды теледебатов между кандидатами, как в президенты, так и в вице-президенты. Но своими пламенными речами Дональд Трамп и Джо Байден не внесли особой ясности по поводу будущего Америки. Республиканец и демократ были скорее сконцентрированы на выискивании бревен друг у друга в глаза. Один обвинил другого в контактах с Россией, второй ответил первому тем же. Байден указал Трампу на провал его политики по борьбе с коронавирусом. Президент ответил бывшему вице-президенту, что при нем было бы еще хуже. Но помимо обоюдных претензий у кандидатов есть предвыборные программы. Их просто не может не быть. Это Соединенные Штаты Америки. Там политическая система, в общем-то, костенеет уже больше 200 лет. И правила прописаны. А что предлагают Трамп и Байден американцам? Что может подкупить еще не определившегося в своих симпатиях гражданина? Вот об этом сегодня будем рассуждать. У нас в гостях политолог-американист Дмитрий Михеев. Дмитрий Федорович, приветствую вас.
Добрый день.
Дмитрий Федорович, вы смотрели дебаты вообще?
Да смотрел.
Что-то проскакивало вот хотя бы из предвыборных программ, или только вот обоюдная критика?
Нет, ну что-то проскакивало, конечно, но вообще-то вы правы, там в основном обоюдная критика, личные нападки, выискивание грязи, так сказать, и вот поливать грязь, то есть дискредитировать соперника. Вот. А что касается программ, то, как ни странно, вот в этой избирательной кампании программы-то сущности не обсуждаются, понимаете? Все время речь идет об там, личных качествах и даже там, детей, там еще кого-то, понимаете? На самом деле, вы совершенно правы, речь идет о различных идеологических подходах, разных программах. И чтобы проследить эти компании, эти программы, нужно идти в печатные средства информации и там смотреть, кто за что борется, так сказать, и о чем речь. А речь идет о том, что вот происходит буквально цивилизационный перелом. Вот то, что было там 250 лет назад, вот ту цивилизацию, которую строили белые мужчины, протестанты там, и так далее, вот эта вот цивилизация, ей подходит конец. И главная причина, если коротко, это, конечно, демографический сдвиг. Потому что вот белая мужская вот эта элита, белые не воспроизводят себя, цветные и женщины, и цветные, и люди нетрадиционные с сексуальной ориентацией, вот они набирают силу, они вошли в альянс такой и создали вот это вот довольно мощное движение, леволиберальное, так условно его назовем. И вот так что речь сейчас идет о смене цивилизационных парадигм в Соединенных Штатах. То, что оно так странно происходит, и странный президент, и странный его соперник, и вице-президент, эта цветная женщина там, и так далее, это все только усложняет. Но я хочу сказать, что вот широким мазком можно сказать, что речь идет о смене формации и цивилизации. То есть это очень глубокий. Поэтому так раскололось это общество.
Так, а разве, прошу прощения, разве когда Барак Обама стал президентом, это уже не был слом, ну, там, и сдвиг парадигмы?
Да, вот это был первый, так сказать, выстрел, так сказать, такой мощный выстрел. Потому что Барака Обаму вот эта элита американская правящая утвердила, как, ну ладно, можно его избрать, потому что он по всем параметрам, кроме цвета своего кожи, он подходил, так сказать, в эту элиту. Он выступал в National Security Council в агентстве там и все, и доказывал, что он не такой неортодоксальный, он не собирается ломать систему, он, так сказать, будет играть по правилам. Там, и, в общем-то, он это делал. Вот, конечно, но ему ничего не дали сделать, если он даже хотел. Помните, ему Нобелевскую премию дали, а он даже ни одной войны из этих не закончил. Там, так. То есть он играл, так сказать, по правилам. Обещаешь все эти вещи, да, но ты не обязан их выполнять. Но вот этот вот сам фактор, что избрали негра, по американским понятиям, не мулата, а негра, а этих негров еще 80 лет назад там вешали и жгли на кострах, понимаете, и вдруг, значит, он стал президентом. Это, конечно, был мощный удар по вот этому белому истеблишменту, вот этой такой коренной Америки, христианской, консервативной, когда патриархальный образ устройства общества, когда женщина знает свое место там, и так далее. Вот это был первый удар по вот этому мировоззрению, я бы сказал. Потом они чуть-чуть не выбрали женщину. Это был бы вообще революционный шаг. Избрали бы женщину. Но не избрали. Произошел реванш, пришел Трамп. С Трампом тоже проблемы. Проблема его главная в том, что он не играет по правилам, которые сложились за 200 лет. И которые позволяли вот этой элите всегда находить какой-то компромисс демократическими. И они всегда договаривались. Я лично знаю, что, например, когда Буш-старший избирался на второй срок, там элита договаривалась. Я просто это видел. Элита договаривалась между собой. Ребята, ну вы уже 12 лет порулили, да, пора передать демократам. То есть, когда был консенсус, когда вот эти обе партии перебрасывали власть, так сказать, по согласию друг с другом, это все кончилось с Трампом. Он отказался. То есть, главная мысль такая. Вот страной всегда управляло так называемое глубинное государство, вот та вот бюрократическая вот машина. Президент играл не такую важную роль. Он играл по правилам этой вот, этого истеблишмента. И тут вдруг появляется человек, который говорит, вы болото, вас надо осушать, я, так сказать, не согласен со всеми этими правилами, и не играл по правилам. И вот тут возникла вся эта ситуация. Так что, да, вы правы, это на самом деле началось в 2008 году, когда избрали Обаму, потом почти им удалось выбрать женщину первую, а теперь вот наступил решающий этап. Уже.
Так а в таком случае не выглядит странным, что демократы в итоге выдвинули кандидатом Джо Байдена, человека уже возрастного, да, нельзя, наверное, сказать про него, что прогрессивного, и даже, может быть, не такого левого толка, да, как хотелось, отчасти консервативного, а не какое-нибудь молодое, свежее лицо, да к тому же, вот как вы говорите, да, женщину, либо же, опять же, темнокожего какого-то, чтобы привлечь вот тот электорат.
У них большая проблема с кадрами. Женщины сейчас одна из самых главных движущих сил. И Трамп много этому сделал, чтобы возбудить, так сказать, эмоции вот у женской части всеми своими высказываниями, оскорблениями по поводу женской, своим всем поведением там, и так далее. Недаром, помните, все время крутили вот этот ролик, где он стоит рядом с Эпштейном, и они смотрят там на девочек там, и так далее. Вот его крутили бесконечно. И его высказывания, вот ты жирная свинья, там, оскорбление женщин, там, страшно, ты уродина там, и так далее. Вот это он сам создал вот эту мощную политическую силу. Понимаете? Поэтому женщины в данной ситуации играют большую роль. Они страстно мечтают, желают, чтобы вот свершилось то, за что они там более 100 лет назад сражались. Получить, наконец, власть. Вот эти права, там, равные права там, и прочее, они давно это завоевали. Им надо полная власть, чтобы перевернуть вот эту пирамиду мужскую, белую, мужское, там, религиозное, традиционное, так сказать, вот теперь уже меньшинство, между прочим. Надо не понимать, что...
А почему меньшинство?
А вот я сейчас объясню. Дело в том, что белые все еще составляют большинство. 59-60%. Ну, во-первых, белые расколоты, и они леволиберальные, там примерно 20-25%. Вот. А вот А остается консервативное, вот такое традиционное белое меньшинство, его уже 39-40% всего, понимаете? Они чувствуют себя как в осажденной крепости. Они смотрят на вот надвигающуюся массу вот этих вот цветных женщин, там, ЛГБТ там, и так далее, они в ужасе. Они думают, в ужасе, они вот это наши благополучные, эти самые... suburban, как сказать?
Пригороды?
Пригороды, так сказать. Вот наступает вот эта какая-то опасная из города, из многоэтажной застройки идет, наступает вот эта грязная, неухоженная, хаотичная, паразитическая, с их точки зрения, волна на них наступает. Понимаете, они в ужасе. Они смотрят, и вот эти евангелисты, они смотрят на президента Трампа, они говорят, Господи, это же просто ужас, он делает все, что не должен делать. Но они, тем не менее, голосуют за него, потому что вот он как бы защитник вот этой части Америки, которая, я говорю, уже составляет не более 40%. Они уже в меньшинстве, понимаете?
Дмитрий Федорович, 2020 год еще подкинул одну тему, да, для разговоров, как минимум одну, коронавирус. И Трамп уже не может так бравировать экономическими успехами и за счет этого, в общем-то, выезжать. Америка неплохо так просела по экономике во время ковида, но, тем не менее, у Трампа, у республиканцев есть... свои какие-то задумки, каким образом эту экономическую ситуацию поправить, и планирует Трамп, насколько я понимаю, продолжить свою политику на сокращение налогов. В свою очередь Байден, наоборот, заходит с тем, что мы будем поднимать для богатых, для корпораций, это все делить, и потом, видимо, раздавать бедным, ну, условно я так говорю. Я правильно понял,
да,
подход.
Вы совершенно правильно говорите, потому что вот в экономической...
Как это откликнется вот да, в умах избирателей?
Да, вот, вот эта экономическая часть вот этой идеологии состоит в том, что Трамп сторонник вот частного предпринимательства, малое государство, малые социальные там нагрузки, все эти дела, небольшие ограничения на, так сказать, добычу нефти там и прочее, вот снятие вот всех этих лишних, мешающих развитию предпринимательства ограничений. А с другой стороны идет, значит, вот такая просоциалистическая программа, да, вот эти программы социальной помощи, строительство бесплатного жилья для бедных, потом отмена этих задолженностей по обучению, да, там эти огромные суммы, они как бременем, каждый, кто учился в колледже, где-то в среднем имеет долг там 30-40%, 30-40 тысяч долларов, и проценты идут. Понимаете, вот он висит над ним, он не может купить дом, там, семью заводить и так далее. То есть, с одной стороны, вот это частное предпринимательство, малоограниченное со стороны государства, это вот экономическая составляющая, а с другой стороны, значит, наоборот, так сказать, огромные социальные программы, бесплатное медицинское обслуживание для всех. А то же сейчас как, понимаешь, если ты богатый, то ты все в порядке, а если нет, то умираешь, тебе не хватит денег даже прийти заплатить первый взносы там и так далее. То есть вот здесь еще сталкиваются две идеологические совершенно противоположные программы. Дело в том, что если вы вспомните, то предварительный этап этих выборов, когда участвовали и Сандерс, и Уоррен, так сказать, и другие, они были очень-очень лево-радикальные. Там огромные расходы на всем самым бедным, социальные программы, на борьбу с глобальным потеплением там, и так далее. И против вот этого социального неравенства. Вот это вот один из мощнейших факторов в данной программе, в данной, так сказать, избирательный в этом цикле, потому что вот это действительно разброс до сих таких невероятных размеров. Вот смотрите, Безос там имеет где-то 150 миллиардов долларов, а вся программа food stamps, да, вот этих продовольственных карточек, она 55 миллиардов. То есть один человек, в принципе, мог удвоить вот эти вот программы помощи бедным и многим даже работающим, без которых они не могут жить, без этих food stamps, без этих карточек. Вот, понимаете, то есть это достигло такой, таких невероятных размеров, вот это вот disparity, вот различие, что они просто вопиющие. Вот эти, если ты не работаешь в компании, компания тебе не дает медицинскую страховку там, и так далее, ты просто не можешь даже зуб починить, понимаете? Сделать...
А что, кстати, с медстраховкой?
Вот, понимаете, в чем дело? Тут принципиальный вопрос. Либо пойти по пути европейцев и канадцев, да, и дать всем какое-то базовое медицинское обслуживание, как...
Это Байден предлагает?
Нет, как хотел Обама.
Но Байден потом продолжает его... этот путь?
Нет, они все-таки модифицируют и стараются сделать так, чтобы что-то было доступно все-таки бедным вот этим вот, где-то 40 примерно миллионам, которые сейчас буквально без чего, каких-то запасов у них нет, накоплений нет. А для того, чтобы пойти в это, получить хоть какое-то медицинское обслуживание, надо там 200, 300, иногда 400 долларов заплатить, а у них нету. То есть они вообще, так сказать, без всякой медицинское обслуживание.
Так что, речь идет о какой-то дешевой
базовой
страховке?
Какой-то, да.
Или она вообще бесплатная, может быть?
Дать какое-то базовое бесплатное для всех, а дальше вот кто может там платить там компании там и прочее, уже, так сказать, высококачественное обслуживание для среднего класса, например. Вот такая примерно программа у Байдена. А, значит, например, у Сандерса, там, и Уоррен, там, изначально была, да, сделаем канадскую систему. Как в Канаде, так сказать. Каждому гражданину гарантирован, значит, какой-то уровень медицинского обслуживания, неважно, сколько он зарабатывает там, и так далее. Американцы на это дело не могут пойти, потому что тут, конечно, колоссальное влияние вот это вот лобби, понимаете, все фармацевтических, healthcare и так далее. Понимаете, это мощнейшая промышленность, огромные деньги, все эти страховки там и так далее. Поэтому вот это еще очень, очень важное различие.
Так, а Байден Трамп старается... на стороне страховщиков?
Не, он на стороне, так сказать, капиталистической формы, так сказать. Кто может, кто, значит, хочет, там, кто работает там, и так далее, не ленится, зарабатывает, получает страховку там, и так далее. Вот он, так сказать, обеспечен. Его мало волнует, так сказать, эти люди не обеспечены. Там пропасть между миллиардерами. Поэтому вот здесь вот тоже борьба, классическая борьба между бесплатным, с одной стороны, бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание или какой-то базовый такой уровень, понимаете, просоциалистическая такая программа. И другая программа, значит, что это самое... Платишь, может быть, в школе сделать бесплатно, но дальше все зависит от тебя самого, там, получай программы, получай какие-то эти самые гранты там на обучение, потом ты их выплачиваешь, получаешь хорошую работу и выплачиваешь. Капиталистический подход. Так что здесь тоже радикальные, так сказать, различающиеся программы.
А разве в вот этом ядерном электорате Трампа там нет бедных, что ли, среди них?
У них есть там бедные, но это тоже особенно интересная
страховка.
Категория. Это были средний класс, который был очень здорово пострадал в результате глобализации, вымывания промышленности. У них куда-то вот этот средний класс где-то победнел примерно 20%, сейчас вот осели совсем, они живут, uh-huh. Вот, понимаете, они получают, многие из них, food stamps. Понимаете, для них это унизительно, это ужасно. Вот он работяга, настоящий, честно.
Это продуктовые наборы,
да,
если
да,
переводить.
Да, понимаете, ага. 20% из тех, кто получает эти продуктовые наборы, карточки, это рабочие люди. Они реально работают, там где-то зарабатывают 11-12 долларов, им не хватает.
Ну вот а за 4 года Трамп никак не исправил эту ситуацию?
Никак не исправил, потому что так называемое возвращение этих рабочих мест на самом деле не произошло. Вот я слышу, наши многие аналитики тоже этого не понимают. Те заводы, которые в Китае там переносятся куда-то, они переносятся не в Соединенные Штаты. Они переносятся во Вьетнам, они переносятся по соседству. Там возврат вот такой высокооплачиваемых работ промышленности не происходит на самом деле. Происходит увеличение вот такого сервисного обслуживания. И человек, который раньше получал 35-40 долларов на автомобильном заводе, на сборке. Теперь идет где-то, получает $12 в Макдональдсе, там еще где-то, понимаете?
Это почасовая ставка?
Это почасовая ставка, да. Понимаете, поэтому вот этого возврата не произошло. Увеличение вот до начала этой эпидемии, увеличение количества рабочих мест вроде бы происходило, но за счет сервиса в основном. Дело в том, что вот этот средний класс, который пострадал, ну там люди 40-50 лет, там, понимаете, ему переучиваться на какие-то новые высокие технологии, там, понимаете, все эти компьютерные, там эти самые 3D-принтинг там, и прочее, ему уже поздно, понимаете, он привык собирать вот эти «Шевроле» там свои, понимаете, делать там сколько-то операций, ему переучиться очень трудно. Поэтому, если Китай и переносит какие-то заводы, то еще там, где туда, где
работает... Еще дешевле рабочая
сила.
Где
еще дешевле, но никак не в Америку. Поэтому вот эту программу, конечно, он не выполнил, но этот электорат... У них там и по многим другим отношениям они к Трампу, они могут забыть, что Трамп там не выполнил свое это обещание. Почему? Потому что они видят вот эти вот погромы, они видят все эти беспорядки, видят все эти ужасные картинки, там эти самые горящие дома, бизнесы там и прочее. Они берут свои автоматы, делают свои отряды, мы видели это, да, защищают свои эти самые пригороды, благополучные пригороды. Пока что еще не стреляли, так сказать, не было настоящих перестрелок, это были спорадические какие-то. Но они защищают свои субурбии, потому что пригороды, потому что они видят гораздо более экзистенциональную угрозу, понимаете, что идет наступление вот этой вот массы людей, которые живут в каких-то грязных, неухоженных этих самых, которые громят, жгут там и так далее. У них уже вот такой страх, понимаете, почему они голосуют за Трампа. Конечно, они могли бы сказать, где же наши эти заводы, где вы построили какие-то заводы, которые там выпускали бы, я не знаю, электромобили, там еще что-нибудь, новые технологии, и мы бы там получали $50 в час. У них уже глубинный такой, значит, страх, понимаете, что смена всю вот эту цивилизацию, которую мы построили. Мы копили, трудились, мы такие эти самые пуритане, мы там то самое все это создавали, и это все рушится прямо на наших глазах.
Хорошо, а как в таком случае кандидаты могут использовать вот эти протесты Black Lives Matter в свою пользу? Трамп их критикует, это я еще мягко выразился. Байден поддерживает, но, опять же, если Байден становится президентом, он как-то эту ситуацию, выражаясь простым языком, должен разрулить, ведь он должен, наверное, дать какие-то гарантии вот и чернокожим, да, и обездоленным, и прочим, кто считает, что они ущемлены в правах. У него есть что-то такое в программе?
Да, вот здесь это очень тонкая грань, потому что мы помним, что в какой-то момент вот эти протестующие требовали там вообще не финансировать полицию, там распустить даже в некоторых местах там эту полицию. В общем, короче говоря, демократы поддерживали их, и они там, ну, помним, что было в Сиэтле, в Портленде, там и так далее, уже была, так сказать, уличная демократия какая-то, сами там наводили порядок. И понятно, что ни одно государство так существовать не может, и Байден, конечно же, понимает это прекрасно. Но мне кажется, вот потому как я читаю между строк, так сказать, мне кажется, что за это время они немножко консолидировали власть этих самых полиции, так сказать, там вот спустили на тормозах некоторые эти самые процессы, выпустили этих, не обвинили этих там и так далее. Они понимают прекрасно, что без функционирующей полиции, так сказать, у них будет какой-то кошмар. То есть 4 месяца назад, когда они даже, можно сказать, поддерживали, и мэр Вашингтона говорил, приходите это самое, с мирными протестами, тут мы поставили и туалеты, и еду, и воду там, и так далее. То есть она как бы провоцировала даже вот эти вот, и не только она, а многие другие. Вот. Понятно, что я хочу вот что сказать, что здесь сейчас есть ситуация такая, что истеблишмент, вот это глубинное государство, силовики, да, в первую очередь, все вот эти вот, и униженные, оскорбленные женщины, леволиберальные девочки в желтых, красных, розовых, там, этих шапочках, ЛГБТ там, и так далее, они вошли сейчас в более-менее в коалицию в отношении... Они против Трампа и за то, чтобы выбрался Байден. Почему? Потому что у глубинного государства есть одна цель – восстановить вот эту всю расшатанную систему, восстановить эти институты, там, потому что там идет тоже раскол, там, понимаете, многие места не заняты, кто-то уходил, там, восстановить функционально действующую вот государственную машину. А у этих... их временных союзников. Значит, вот эту вот точку зрения...
Дмитрий Федорович, сейчас давайте паузу сделаем, да, продолжим говорить об этом через некоторое время. Сегодня у нас в гостях политолог-американист Дмитрий Михеев. Говорим мы об американских выборах и конкретно затрагиваем программы кандидатов.
По душам.